красочные залпы в честь кого в Хабаровске фейерверк? Нужно ли батюшкам знать психологию? У московской гости есть свое мнение на этот счет. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Зачем в начале Нового Завета перечисляется так много имен? Фейерверк в честь покровителя Дальнего Востока. В Хабаровске престольный праздник отмечает храм святого Иннокентия Иркутского. Чем особенна жизнь прихода?
Такое потаенное желание у меня было всегда служить в храме Иннокентия Иркутского. С самого начала, когда его только начали восстанавливать.
Для настоятеля Иннокентий Иркутский святой особенный. Старший сын отца Олега назван в честь покровителя дальневосточников. На глазах батюшки и восстанавливали церковь. А она старейшая в городе, построена в 19 веке. Тогда переселенцы не только воздвигли стены. При храме заработала богадельня, а также бесплатная лечебница. В ней трудились сестры милосердия. В годы советской власти здесь оборудовали планетарий. Однако в 91 году храму вновь разрешили быть храмом. Горожане восстанавливали святое место в течение 7 лет. Литургии служили почти в походных условиях.
Здесь в течение недели велись работы, а на праздники, там и, ну, чаще всего просто в субботу, на субботу вечер, на воскресенье из контейнеров приносилось там престол, жертвенник, все это ставилось там, немножко подметалась там эта штукатурка.
Покровитель храма не совершил ратных подвигов, не оставил после себя множество поучений. Он относится к так называемым скромным труженикам. Угодник Божий, пережил и нищету, и козни врагов. Служил он в непростое время. Так ему выпало наводить порядок в рядах духовенства, среди которого процветало пьянство. В качестве епископа Иннокентий Иркутский трудился в течение 4 лет. Кстати, жалования он дождался только после своей кончины.
За такой короткий промежуток времени взрыхлить так вот эту вот почву духовную, да, что она вот оттуда, от Сибири и до Дальнего Востока, и все святители Иннокентия помнят, знают, любят.
Под покровительством святого Иннокентия современная община не только молится, но и трудится. При храме действует центр «Надежда». В нем помогают вернуться к нормальной жизни так называемым бродягам. Однако к подобному резкому повороту готовы не все бездомные. Поэтому верующие организовали автобус милосердия. В необычном транспорте человек может получить порцию еды и, если понадобится, первую медицинскую помощь. Кроме этого, при Иннокентьевском имеется воскресная школа, молодежный клуб. Сложных задач много. Однако отец Олег считает, в трудностях и помощь Божья подается, и сам человек закаляется. А еще батюшка уверен, с ним и его прихожанами молитва любимого небесного покровителя.
Без него просто вообще бы ничего не было. Не знаю, доколе у меня сколько может потерпеть, но прихожу всегда к иконочке и говорю, ну, святитель Иннокентий, потерпи меня немножко еще, если, конечно, у тебя силы есть.
Школа пастырей откроется в Хабаровском крае. Она предназначена для малоопытных священников, тех, которые недавно приняли сан. Об этом было заявлено на епархиальном собрании, куда съехались батюшки со всей епархии. Всего в ней трудится более 60 отцов. Митрополит Игнатий озвучил статистику. В течение этого года число приходов и общин увеличилось с 69 до 76. Сейчас возводится 12 храмов. Батюшки рассказали о тех или иных особенностях служения. Так выяснилось, в храмах не зря стали по-новому готовить к крещению. Желающие родиться для вечной жизни должны перед таинством пройти 4 беседы. Раньше купели допускали после 1. Еще одно явление. В городе нашлось немало людей, готовых узнавать о православии и воцерковляться аж в течение года. Таких групп длительной катехизации в краевом центре будет действовать 5.
Вот здесь Костя ко мне подошел на коленях. Я бы согласился.
Нужно ли священнику знать психологию? На этот вопрос ответила гостья Хабаровской духовной семинарии Наталья Скуратовская. Она провела для студентов особые тренинги.
Если вы согласитесь, что мы вас отпросим от учебы, вы на 10 дней поедете на свежий воздух.
В зале шумно. Семинаристы пытаются убедить друг друга сделать то или иное дело. Одна группа сподвигает братьев на поездку в монастырь копать картошку, другая — на создание библиотечного каталога. Аргументы действуют не все. Молодые люди приводят доводы, убедительные для них самих. Но выясняется, каждому так называемому психотипу нужен свой подход. Например, дружелюбных достаточно просто попросить. А в отношениях с аналитиками лучше избегать громких похвал.
Одного человека вдохновляет, когда ему дают там полную свободу, там реализация идей, там ресурса. И он это предлагает другому, а другого это пугает, потому что ему непонятны границы своей ответственности, ему страшно, что с него за все спросят.
Я вот прошел тест и отнесусь к себя к экспрессивному психотипу. Как показал эксперимент, на нас, ну, таких людей, как я, надо в основном воздействовать возможностью проявить себя.
Наталья Скуратовская – московский психолог. Она же по профессии бизнес-тренер. К ней нередко обращаются представители солидных компаний. Последние 3 года женщина занимается и церковной психологией. Помогает в том числе молодым священникам. Им особенно тяжело. Опыта мало, а ожидают от них многого. Вот тут-то и можно подсказать не что, а как правильно говорить.
Говорили вот нам о времени, то, что любой монолог не должен быть больше 5-6 минут. Вот это очень важная информация, потому что я люблю очень много говорить.
Есть церковные ситуации, в которых проповедь естественна. Богослужебная, там, требы, там, даже там свадьба, отпевание. А есть ситуации, когда проповеди неуместны. Например, когда священника пригласили выступить перед нецерковной аудиторией.
Здесь нужен диалог, причем батюшка должен уметь спокойно отвечать на самые острые вопросы. А еще с психологией нужно быть осторожным. Некоторые разработки до тренинги опасны. С их помощью люди взращивают в своих душах змей под названием гордыня и эгоизм. Однако развивать уверенность в себе можно и полезными способами. Какими? Наталья Скуратовская еще о многом поговорит с хабаровскими студентами. Ее программа рассчитана на 2 года.
«Не навредить» – семинар для православных блогеров состоялся в Хабаровске. В нем приняли участие журналисты с нежурналистским образованием.
Что это за здание? Что это за город? Как здесь люди живут?
В аудитории люди, которые создают блоги приходов. Авторы учатся писать интересно. В помощь советы необычного батюшки, пресс-секретаря Благовещенской епархии иерея Святослава Шевченко. Священник ведет блог в живом журнале и имеет почти 2000 подписчиков. Отца Святослава даже считают духовником так называемого ЖЖ. София вся во внимании. Тонкости журналистики девушка не знает. По образованию она инженер-программист. В церкви трудится в качестве социального работника, а заодно ведет интернет-страничку Елизаветинского храма. Теперь Хворовченко стала понимать, как новости делать интересными, даже если одно и то же событие повторяется по нескольку раз.
И надо это сделать каждый раз уникальной новостью. То есть нужно подчеркнуть самое такое основное, самое такое необычное, да, вот, чем вот можно зацепить.
Своеобразный курс молодого бойца решили провести представители информационного отдела Хабаровской епархии. Цель – поднять уровень приходских СМИ. Интернет-странички сейчас имеются едва ли не у каждого прихода. Однако бывают авторы ту информацию преподносят скучно, то сыплют непонятными для обычных людей словами. Так не всякому читателю будут понятны слова «катехизация», «митра» и даже «акафист». Преподаватель Юлия Шутова, она же редактор сайта «Правосток», прошла все стадии подобной журналистики. Служить в епархию пришла из светских СМИ. Труды совпали с периодом ее собственного церковления. Поначалу корреспондент была уверена, статьи нужно писать высокопарным языком. Однако многие слова ей самой ни о чем не говорили. И Юлия изменила подход.
Правильно говорит апостол Павел, правильно. Не нужно давать ребенку мясную пищу, да, нужно начинать с молока. Вот так же и с людьми, то есть ты всегда должен думать о читателе, чтобы он понял, о чем речь.
В церковных СМИ есть и еще один перегиб. Нередко журналисты забывают. В первую очередь им нужно говорить людям о Христе. Корреспонденты то увлекаются новостями, то рассказами, от чего помогает тот или иной святой. Забыв упомянуть, сами-то чудеса подаются Господом Богом. Плоды подобных потребительских статей до программ священники видят собственными глазами.
Когда людям не нужен Христос, когда человек приходит, дайте мне икону Блаженной Матроны, там, или там Спиридона Тримифунского, дайте молитву мне. И для человека это не молитва, эту молитву он использует как заговор. Да? Молитва – это что? Это искренний разговор с Богом, с святыми, с Божьей Матерью. И когда наши работники, распространители, катехизаторы, священники даже говорят, подождите, может быть, прежде чем там обращаться к Блаженной Матроне. А может быть, та проблема, с которой вы пришли, может, она имеет духовные корни, и, может быть, начать здесь надо с исповеди Господу. Говорит, не нужна мне ваша исповедь, не нужно мне ваше покаяние, не нужна молитва. Это оккультно-языческий подход.
На семинаре 25 гостей из Хабаровска, Советской Гавани, Бикина, Ильбана. Пройти курс молодого бойца смогли не все желающие, поэтому участники предложили организаторам проводить дистанционные семинары с помощью интернета. Что же касается новостей, то, по мнению журналистов, польза от них все-таки есть. Не исключено, что кто-то, прочитав, например, статью о детском доме или сестрах милосердия, решит присоединиться. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Зачем в начале Евангелия перечисляется столько имен? В первой небольшой главе их почти 50. Венчает список имя Господа Бога нашего Иисуса Христа.
Почему апостол Матфей уточняет, да, Иисуса Христа? Бы мог просто сказать Иисуса. В Ветхом Завете имя Иисус было очень распространено. Поэтому и он уточняет, что именно Иисуса Христа, как Мессии, как Спасителя. Апостол Матфей прежде всего писал для евреев, потому что весь еврейский народ знал, что придет Мессия, придет Спаситель. Для евреев было, ну так скажем, очень важно.
Престижно.
Вот для них это было очень, да, престижно. И так они как бы гордились тем, что Спаситель произойдет именно от еврейского народа.
Истина, которую он откроет, сначала будет только для его народа. Но есть только одна истина. И только один Бог.
У пророка Исаии и Иезекииля, и у других пророков, у них есть, что вот именно Спаситель, сын Давида, сын Авраама.
Итак, от Авраама до Давида всех родов 14, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов.
Зачастую, ну вот особенно у нас, у русских, да, там, возникает такой вопрос, а почему родословно идет по отцу, да, ведь как бы мать же родила, вот, а пишут, что отцом как бы у евреев, да, считался тот, кто воспитал. Мы знаем, что Мария тоже была из рода Давида, вот, но тем не менее родословно идет все-таки по отцу.
Здесь Моисей, например, нигде не упомянут. Вот, а он вообще никак вот не относится к тому, что вот от него Иисус Христос.
Моисей был скорее Левия. Mm-hmm. То есть Левий – это был брат Иуды. Mm-hmm. Вот, а так как род пошел, да, по Иуде, mm-hmm. не по Левию, поэтому, соответственно, Моисей не упоминается.
Фарез был отцом Есрома. Илиазар был отцом Матфана, Матфан был отцом Иакова, Иаков был отцом Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.
Вооз родил Авида от Руфи, а ведь Руф, она была муавитянкой, то есть она была иноплеменницей, а евреи вообще не воспринимали, ненавидели язычников по промыслу Божию, да, что Руф на самом деле была по своему внутреннему нравственному облику, она была намного выше, так скажем, некоторых евреев в то время.
Руфь, знаменитая библейская праведница, моавитянка, вышла замуж за еврея. Она настолько привязалась к своим новым родственникам, что после смерти мужа не пожелала расстаться со своей свекровью.
Я останусь с тобой, пойду туда, куда следуешь ты. Где ты живешь, там буду жить и я. Твой народ станет моим народом. Твой Бог – это и мой Бог. Где умрешь ты, там умру и я. Там и погребена буду. Только смерть разлучит нас с тобой. Даю клятву перед нашим Богом. Ничто не разлучит нас.
Есть вот, допустим, некоторые нечестивые. Евангелист Матфей как раз-таки вот специально вставляет некоторых язычников, иноплеменников и нечестивых правителей израильского народа для того, чтобы евреи вспоминали, для чего, допустим, нечестиво, чтобы были грешные, и что Мессия, Спаситель, Иисус Христос пришел, невзирая, ну, так скажем, на нечестивых. Спаситель пришел бы в любом случае.
Не смущайтесь от небесного Отца. Я пришел великой тайной.